Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. «Искусство слушать почти равносильно искусству хорошо говорить», утверждал французский лексикограф Пьер Буаст. А турецкая пословица гласит: «Для того, чтобы слушать, нужно больше ума, чем для того, чтобы говорить. Кто ближе к правде?» Сейчас выслушаем точку зрения психолога-консультанта Константина Кунаха. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Есть такая фраза по существу из фильма Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». Я думаю, ее многие знают. «Я вдруг понял, что большинство людей не слушают. Они просто ждут своей очереди снова заговорить. Об искусстве слушать хотела с вами сегодня побеседовать. Доступно ли его обрести, не имея?»
Да, безусловно, доступно. Я бы даже сказал, что корректнее говорить наоборот о том, что слушать внимательно окружающих — это естественное наше состояние, и мы из него выпадаем в силу различных помех, которые нам мешают в этом состоянии оставаться, в частности, из-за спешки, из-за высокого напряжения, из-за размашистых эмоций амплитудных. Из-за этого мы как бы отвлекаемся от процесса слушания и переключаемся на что-нибудь другое. Да, мы там ждем возможности закончить высказывать свою точку зрения, ждем возможности подчинить собеседника, ждем возможности прервать вообще общение. Но это помехи, и если их устранить, то тут даже не требуется какое-то специфическое искусство. Ну, в смысле, есть определенные навыки, которые можно овладеть, и они дополнительно повысят эффективность слушания и внимания к собеседнику. Но даже без них, просто устранив помехи, мы уже, в принципе, способны устанавливать достаточно насыщенный контакт.
Как вы полагаете, требуется какая-то особая интеллектуальная подготовка или специфические исходные данные, назовем их так, чтобы человека не только хорошо слушать, но и слышать, то есть быть способным вникать в суть сказанного вне зависимости от того, желаешь ты этого или нет, улавливать самую соль?
Ну, если мы говорим про бытовую речь, то нет, никакой особый уровень интеллекта не требуется. Более того, мой опыт включает в себя эпизод, когда я работал в течение учебного года в школе 7-го вида, это дети с задержкой психологического развития, и в том числе там, с клиническим уровнем умственной отсталости. Даже они на бытовом уровне, если мы не говорим про сложные какие-то предметы специальные, вполне способны слышать и понимать, и взаимодействовать. Поэтому, когда человек не понимает другого, это, ну, если у него нет там, совсем уж большой стадии умственной отсталости, то, скорее всего, проблема не в интеллекте.
Вы сказали, проблема не в интеллекте, но, естественно, и я подразумевала вовсе не понимание фразы «купи картошки». Когда мы начинаем друг другу пытаться объяснять свои эмоции или суммировать то, что мы думаем по какому-то поводу, очень часто это выходит сумбурно, мы перескакиваем, отвлекаемся, переходим на какие-то ответвления своих мыслей, возвращаемся и так далее.
Ну, мы говорим про процесс коммуникации. Это коммуникация всегда происходит между тем, кто доносит мысль, тем, кто ее воспринимает. Если мы исходим из условных таких средних значений, да, мы говорим про двух собеседников, один из которых обладает средними навыками высказывания своей мысли, а другой обладает средними навыками восприятия, то да, любой человек, заинтересованный в том, чтобы услышать собеседника, на это способен. А дальше начинаются вариации в зависимости от того, насколько хорошо один человек доносит свою мысль, и от того, насколько второй человек умеет, обладает специальными какими-то навыками разбираться в плохо донесенной мысли. Что профессиональный психолог, например, обучен разбираться даже в мысли, которая в процессе высказывания как будто пропущена через мясорубку. Да, клиент может высказать мысль разорвана, непоследовательно, перемешивая с другими мыслями, сбиваясь с темы, соскальзывая, перемешивая ее с эмоциями и так далее. И психолог все равно должен отследить, что ему говорят. А человек, не обладающий специальными навыками, конечно, так плохо поданную мысль может не понять, но мы говорим про баланс качества сигнала и качества его восприятия. На обычном бытовом уровне, если мы не заходим в области клинических патологий или экстренных ситуаций, типа каких-то кризисов, психотравм и так далее, на бытовом уровне любой человек способен при заинтересованности понять своего собеседника.
Тогда вопрос наивный и вечный. Почему люди близкие, партнеры в отношениях, дети и родители, друзья очень часто не могут услышать по-настоящему, что им говорят? Причем то, что можно повторить неоднократно, с большим чувством, в разных вариациях. И все равно эффект слышимости не достигается.
Вот здесь, мне кажется, ошибка происходит, когда используется слово «не могут». Потому что, как мы только что обсудили, «могут», собственно, к этому и было обсуждение.
Не хотят?
Да. И здесь дальше вопрос о том, почему не хотят. Ну, не имеется в виду, что совсем не хотят, что нет никакого желания. Имеется в виду, что это не старший приоритет, что есть какие-то другие вещи, например, донести свою мысль, да, отстоять свою точку зрения, не допустить какого-то неприемлемого соглашения, которые важнее, которые более приоритетны, чем услышать собеседника. И если задать такой вопрос, то ответ на него становится очевидным и тривиальным, да, потому что мы живем в мире, который далек от золотого века пока еще, и люди живут погруженные в большое количество напряжения, большое количество источников стресса, страдания и так далее. И очень часто этот стресс, эти источники стресса на них влияют сильнее, имеют для них старший приоритет, чем даже близкие люди. То есть если человек, например, там, условный Вася, возвращается с работы, и его старший приоритет сейчас состоит в том, чтобы просто отдохнуть, он очень напряжен, он очень устал, ему либо нужно отдохнуть, либо ему нужна поддержка. Да? То есть либо не трогайте его, по крайней мере, не усугубляйте его положение, либо, наоборот, придите, поддержите. И тут к нему приходит девочка-подросток, его дочка, и начинает рассказывать про свои подростковые проблемы. Дело не в том, что он не хочет ее услышать, и уж тем более не в том, что он не может. А дело в том, что он хочет спасти себя дополнительные нагрузки еще сильнее. И тогда приоритет защиты собственной ресурсной базы выигрывает у ценности общения с дочкой. И тогда дочка уходит с ощущением, что он ее не слышит и не понимает. И, может быть, вообще взрослые все тупые и не способны понять умных подростков. А проблема не в этом. Проблема в том, что она в данный момент просто не старший приоритет у него.
Это прекрасный пример. Можно ли считать, что это в каком-то смысле битва двух эгоизмов? Когда человек, с одной стороны, рационально рассчитывает свои силы и понимает, что вот сейчас у него тайм-аут. Это необходимо, в том числе, чтобы потом лучше слышать, чтобы не срываться и etc. А другой человек, вот пубертатный возраст идеально, не хочет подросток просто вникать в состояние родителей, потому что он для себя и в том числе в связи с объективными биологическими процессами действительно важнее в этот момент. Он приоритет.
Я соглашусь со словом эгоизмов, безусловно. Ну, вообще психика, я вот все топлю за экономическую модель психики, и она, ну, такая в разных науках применяется. Психологи, социологи, антропологи, эволюционные биологи показывают, что если мы исходим из предположения, что все живое эгоистично, классический пример книги на эту тему — это Ричард Докинс «Эгоистичный ген». И если мы исходим из такого предположения, то очень понятное объяснение обретает все вокруг, все поведение. Потому что тогда поведение и животных, и людей, и больших групп, и животных, и людей объясняет теорией игр и экономическими законами. Это очень функциональная модель. Единственное, с чем я здесь не соглашусь, это со словом «битва», потому что битва подразумевает некоторое противостояние, да, некоторые, скажем, уровень агрессии по отношению друг к другу. Я бы его заменил на более нейтральное слово «взаимодействие», которое иногда превращается в битву, но чаще это некоторый такой торг, что у меня есть определенные ожидания от тебя и определенный объем ресурсов, которыми я готов поделиться в ответ. И симметрично у тебя есть определенные ожидания от меня и какой-то объем ресурсов. И дальше мы договариваемся, чем мы в итоге обменяемся. Это может превратиться в битву в итоге, когда я ничего не готов отдавать и только хочу забрать. Но это не единственный вариант.
Безусловно. Есть еще такой момент, как способность внятно излагать. Отчасти мы уже затронули, но чтобы слушающий был готов воспринимать информацию, тем более достаточно долго, рассказчику лучше бы все-таки сводить, сокращать слова до смысла. Но, как мы знаем, это очень сложно. Насколько это этично прервать человека, как-то мягко дать понять, что эту часть его мысли ты уже понял, и он может продвигаться дальше к сути.
Ну, во-первых, я отмечу, что я не совсем согласен с изначальной предпосылкой про то, что надо сокращать сообщение. Иногда наоборот, иногда раскрыть мысль подробнее и даже сделать объяснение мысли не столько лаконичным, сколько сюжетным. Наша психика оперирует в категориях смыслов и историй, и если можно подать свою мысль не как схему или формулу, что доступно для восприятия немногим людям, а как историю, вот нарратив определенный, то это очень хорошо зайдет, и это, может быть, чуть дольше времени займет, но это будет гораздо легче воспринимать, чем просто набор фактов.
Не жевать жвачку, вот что я имела в виду.
Да, по поводу вашего вопроса. Этично ли, ну, вопрос к этике, я считаю, что этично, но тут это так на вкус и цвет, все фломастеры разные. Дальше вопрос еще возникает, не нарушает ли это этикет, вежливо ли это, прилично ли это. И действительно, ну, в нашей культуре перебивать не очень принято, ну или, по крайней мере, перебивать равного или вышестоящего. Нижестоящих-то перебивают только в путь. И есть способы это сделать как можно аккуратнее, минимизирующие. Да, не то чтобы это прям совсем безрисковый вариант, но есть техники коммуникативные, такие как перефраз, резюмирование, эхо. Суть их состоит в том, что либо я возвращаю собеседнику просто то, что он сказал, другими словами, чтобы он понял, что я уже эту мысль понял, можно переходить к следующей. Либо я резюмирую, да, я сокращаю все, что он сказал, да, и часто психологи начинают такие резюмирования с слов типа «правильно ли я тебя понял?», а «поправь меня, если я ошибаюсь», «вот я услышал, что ты сказал», вот, вот с таких заходов, и дальше какое-то резюмирование происходит тоже с той же целью. И эхо просто когда мы повторяем за собеседником, когда он там совсем уж завяз в какой-то мысли, мы ему просто повторяем, откликаемся. И он понимает, что мы его слышим, мы следим за его мыслью, можно идти дальше.
Сколько примерно в среднем человек способен слушать другого, не теряя внимания? Есть ли какие-то цифры наблюдения психологические по времени, хронометраж?
Есть, но тут очень много переменных. В зависимости от возраста человека это очень сильно меняется. В зависимости от сложности материала, который обсуждается, то есть это бытовой диалог или это там лекция в университете. В зависимости от напряженности момента, то есть это допрос в следственном комитете каком-нибудь или это беседа дружеская. От этих факторов очень многое меняется, но примерно для обычного взрослого человека без специальной тренировки, но и без каких-то нарушений, можно рассчитывать на то, что час-полтора плотного материала он способен воспринять. Через час-полтора уже вряд ли дальше. Поэтому на этом основана длина уроков в школах и лекций в университетах. То есть после этого времени уже надо передыхать, потому что дальше уже мозг плохо воспринимает происходящее.
А в бытовом общении, когда мы делимся своими чувствами, переживаниями, историями, событиями?
В бытовом общении, если оно проходит на положительном эмоциональном фоне, то до физического истощения, пока человек не засыпает и не устал физически, то, пожалуйста, может разговаривать.
И его восприятие не угасает, да? То есть он хорошо все помнит, воспринимает, абсорбирует и переваривает.
Он способен это делать, можно будем так говорить. Если происходит это все на положительном эмоциональном фоне, и это не сверхсложный какой-то невысокой плотности чисто информационный материал, то да, он вполне на это способен. И многие люди, в общем, так и живут, и достаточно много времени проводят. Там люди, например, в путешествиях, в походах, целыми днями ты открыл глаза, ты начал общаться, и ты общаешься следующих 16 часов, и это не создает никаких проблем. Проблемы возникают, когда общение либо происходит на высоком уровне эмоционального напряжения, либо в недоброжелательной обстановке, либо это общение, которое требует понимания больших объемов информации или принятия ответственных решений. Вот эти все факторы, они сокращают объем ресурсов. Но среди психологов, как раз вот недавно я участвовал, так был респондентом в одном исследовании, когда разбирались с тем, сколько психологи позволяют себе нагрузки брать. И в российском, по крайней мере, культурном пространстве, где ну, у нас специфическая такая психотерапия, она не включена в страховую медицину, например, в общем, есть свои особенности. В основном психологи ориентируются на цифру от 15 до 20 часов в неделю. Это профессионально подготовленные люди, которые слушают людей, которые не являются для них близкими, значимыми людьми, и это размазано по неделе, им за это платят, и все равно 15-20 часов — это уже много. Поэтому ну вот от этих цифр дальше можно плясать. По всей видимости, неподготовленный человек, выслушивающий кого-то близкого, то есть с большей амплитудой эмоций, и еще меньше.
Классик персидской литературы, мыслитель Саади, 800 лет назад дал лаконичный совет. «Собеседникам не докучай, замолкни прежде, чем вскричат «кончай». Об искусстве слушать и слышать нам рассказал психолог-консультант Константин Кунах.
Интервью на радио «Спутник».